предлагаю сегодня прочитать отрывок из Священного Писания, который записан в Евангелии от Матфея, 11 глава, 12 стих. «От дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Тема, которую мы сегодня будем с вами размышлять, тема Царства Небесного, она проходит красной нитью через весь Новый Завет. Об этом говорят апостолы, об этом говорил сам Христос. И это учение очень важное и очень полезное для каждого из нас, поскольку мы являемся членами Царства Божьего. Когда мы с вами размышляем о Священном Писании, то мы погружаемся в новые для себя, зачастую новые, а иногда уже продуманные нами мысли. И мы как бы уходим из того мира, в котором мы живем. А ведь мы тоже живем в некоторого рода царстве. Царством в данном случае является государственная система. То есть система государства, которая называется царством. Сегодня мы живем немножко в другой системе. Мы живем в демократическом государстве. Но это одна из форм системы жизни на этой земле. Система, которая позволяет этой земле и тем, кто живет на этой земле, не впасть в анархию и не быть, ну как скажем, не стать неуправляемыми совершенно. Хотя любая земная власть, она несовершенна. И мы знаем об этом. И те события, которые происходят сегодня в мире, говорят нам о том, что власть несовершенна и не способна, но абсолютно правильно, мудро вести дела в своих государствах. Поэтому возникают войны, поэтому возникают конфликты. Но существует Царство Небесное. И существует Царство Божье. Интересно, что в Священном Писании есть оба этих термина. Царство Небесное и Царство Божье. Но когда мы называем и говорим Царство Небесное, что мы себе представляем? Мы представляем Божье правление где-то в небесах. Да? Но на самом деле, я думаю, вы знаете, что в Ветхом Завете зачастую имя Бога заменялось на слово «Господь», на термин такой «Господь», «Адонай», или заменяло словом «небеса». И когда говорится о Царстве Небесном, то подразумевается то же самое Царство Божье. То есть не обязательно это Царство, привязанное территориально к небу, к небесам. Это Царство, которым правит Бог. Главное его характеристика. И когда мы с вами размышляем о царстве, то что приходит нам на ум? Это государственная система, да, в которой есть тот, кто управляет, и есть те, кто подчиняются, те, кто живет под этой властью. На самом деле, евреи всегда хотели жить в Царстве Небесном. Но, или в Царстве Божьем, другими словами, но они очень хотели, чтобы это царство было здесь на земле. И на самом деле, я думаю, что любому человеку хотелось бы, чтобы Царство Божье было на земле, правда? Это царство справедливое, это царство, в котором нету человеческих пороков, в котором нету многих, которым не совершаются многие ошибки, которые совершаются в Царстве Человеческом. Но вопрос в том, возможно ли оно. Вспомним Давида, самый великий, самый лучший царь, да, за всю историю Израиля. Был ли он совершенным? Был ли он идеальным? Да, он был хорошим царем. Да, он слушался Бога, но были у него и падения, были у него и ошибки, были у него те моменты, когда он совершал грех. А его сын, мудрейший царь Соломон, ведь этот мудрейший царь тоже поступал не всегда мудро. И в заключительной части своей жизни мы знаем, например, что он по попал под влияние не очень хорошее, и мы знаем, что и у этого человека были грехи, и этот человек был несовершенен, хотя он построил храм, хотя он творил великие дела, но он не был совершенным, и его царство не было совершенным. А какое царство мы можем назвать совершенным? Когда оно было? И было ли оно здесь, на земле? Оно было до грехопадения. Правда, после грехопадения земля несколько трансформировалась, многое изменилось, но Царство Божие было здесь, на земле. На земле был сад Эдем, и в этом царстве правил Бог. Правил Бог, который поручал человеку, ну, например, называть животных, доверял назвать всех животных, изучить этот вопрос и вообще вести такую активную хозяйственную деятельность. И Адам это любил, это ему нравилось, и он с этим справлялся. То есть фактически Бог руководил, а Адам его слушал до тех пор, пока не согрешил. И вот после грехопадения Царство Небесное или Царство Божье здесь на земле, построение такого царства стало невозможным. И все попытки его построить никогда не увенчивались успехом. Знаете, после революции был такой известный благовестник, евангелист Иван Степанович Проханов. Он в свое время хотел построить город солнца, в котором бы все было бы правильно, было бы хорошо, и который был бы очень приближен к Царству Божьему. Но этому не удалось сделать. И я думаю, что это, даже если бы у него что-то где-то и получалось, все равно здесь, на грешной земле, этого сделать невозможно. А вообще, если посмотреть коммунистическую систему, она же была во многом правильная, во многом справедливая. Но, во-первых, это был отказ от Бога. Самая главная ошибка и самая критическая ошибка, да? Но, с другой стороны, когда попытались рассчитывать на человеческую честность, на человеческую, на правильное поведение человека, то оказалось, что из этого ничего не получается. Человек может какое-то время вести себя как подобает, да, но потом он срывается. Я говорю о лучших представителях человечества. А большинство людей, кстати, те, кто был у власти вот этого государства, в котором якобы правила справедливость. Многие только на словах были таковыми, какими себя пытались представить. Поэтому Царство Божие здесь на земле невозможно. Но евреи, ожидая Мессию, они хотели, чтобы Царство Божие здесь восстановилось. И чтобы Царство Божие восстановилось как в раю. Потому что те же самые фарисеи, да, они во многом не видели своего состояния и своего положения. Знаете, как Христос проповедовал в Нагорной проповеди, говорил, что ищи сучок в глазу ближнего своего, а бревна в своем глазу не находите, не видите. Вот так же было и с духовным руководством, с духовными вождями Израиля, которые считали себя хорошими, считали себя праведными, правильными, а на самом деле вели такую жизнь, которую Христос описал такими словами: гробы окрашенные. И вот такое очень неприятное, даже где-то оскорбительное наименование они заслужили, потому что они вели себя далеко не так, как хотели. Точнее, они хотели себя представить далеко не так, как каковыми были на самом деле. И когда Христос родился, он родился так незаметно в Вифлееме, не в царской семье, его не заметили. Ну, были, помните, как несколько человек, которые издалека пришли, да, мудрецы, волхвы, вот. Ну и были те, кто видел ангельское пение, это пастухи. Ну, вот какое-то количество пастухов тоже увидели это, но не факт, что они осознали, что произошло. Да, они увидели, что произошло какое-то событие, но повлияло ли это на их жизнь? Мы не знаем, об этом ничего не говорится в Священном Писании. Вполне возможно и нет. Знаете, как иногда бывает, что мы что-то узнаем, какую-то информацию приятную или какую-то радостную. Эта информация нас радует какое-то время, потом мы в нашей земной суете об этом забываем, это как-то уходит от нас, проходят годы, и вот то, что казалось для нас что-то супер такое радостное, благословенное, оно куда-то исчезает, оно испаряется, мы об этом забываем. Также, наверное, возможно, произошло и с пастухами. Слово Божье, весть Божья была показана и была представлена Богом, но ее не разглядели, не увидели. С другой стороны, помните, когда Христос совершал чудеса, и одно из чудес – это накормление многих тысяч людей малым количеством продуктов. И это было великое чудо. Знаете, это чудо так понравилось людям. Интересно, что это чудо, которое несколько раз повторялось, потому что сначала там было 5, потом 4. Возможно, были еще примеры и случаи, когда что-то подобное Господь совершал. Мы знаем, что далеко не все из того, что происходило в те годы, когда Христос ходил по земле, записано в Евангелиях. Вполне возможно, это повторялось и повторялось не однажды. Но после одного из случаев, что хотели сделать люди? Люди хотели сделать Христа царем. А почему? А потому что они увидели, что Он кормит хлебом, что Он может совершать чудеса и касаться самого насущного. Хлеб наш насущный дан на сей день. Вот и дал Господь. И не нужно переживать, и не нужно... А что, какова жизнь была простых людей? Это подённая работа. Каждый день нужно было заработать на хлеб на следующий день. Это не то, как мы получаем за месяц зарплату, и за нее мы можем и квартиру оплатить, и что-то где-то отложить, и продукты купить, и одеться. В то время было гораздо-гораздо все сложнее. Люди работали за небольшую плату, и этой платы хватало зачастую на то, чтобы прокормить семью ровно столько, сколько ты работал. Проработал один день, прокормил один день семью. Проработал два дня прокормил. И никаких возможностей, там, даже иногда взять отпуск или как-то отдохнуть, у людей не было. И поэтому, когда пришел Спаситель, который бесплатно, чудесным образом накормил, то что народ захотел сделать? Народ захотел сделать его царем. Христу пришлось переплыть на другой берег озера Генесарецкого для того, чтобы вот этого не произошло, не произошло этой ошибки. Потом был вход Христа в Иерусалим. Да? Я думаю, что многие люди надеялись и рассчитывали, что вот, наступил тот момент, когда Христос наконец-то начал действовать. Я думаю, что и для апостолов тоже это был такой сигнал, и они ожидали, что сейчас зайдет в Иерусалим и начнется. Христос вошел в Иерусалим. И что он сделал? Он пришел в храм и изгнал торгующих. Потом он дискутировал с фарисеями, с саддукеями, которые пытались его уловить на каких-то антигосударственных или каких-то вещах, которые могли бы, ну, сделать его нерукопожатным либо для римской власти, либо для народа. Но и это не получилось. И дальше было принято решение его убить, уничтожить, потому что для народа он не выполнил свое предназначение, не стал царем. Ну а для духовных вождей он, знаете, был таким опасным, потому что он видел то, чего... Может, в глубине души видели сами люди, но сами вожди в себе, но ни в коем случае не хотели открыть вот это лицемерие, вот эта неискренность, вот эта лживость, которая была, которая проросла и превратилась в такую естественную часть жизни. Поэтому Христос, войдя в Иерусалим и не став царем, он сам себе подписал смертный приговор, который выразился в том, что он был распят с ненавистью. Помните, некоторое время назад мы говорили об истине и говорили о том, как Пилат подписывал этот приговор. Он не хотел его подписывать, потому что если подписать этот приговор, то нужно отпустить настоящего разбойника. Но что делать? Раз народ хочет, раз вожди хотят, то не подписать опасно. У него большую роль сыграло его личные опасения, его страхи больше, чем искренность, порядочность, честность. Итак, Царствие Божие здесь на земле невозможно, но о нем постоянно говорится в Священном Писании. Так о чем же здесь говорится? Существует несколько версий того, и несколько версий, которые в той или иной степени отражают смысл понятия Царства Божьего. Ну вот, например, область обитания ангелов и скончавшихся с этих людей. Царство Божие, Царство Небесное. Да, да. Ну, мы называем это место рай, да, еще по-другому. Туда, куда попадают те, кто с Богом. Царство Небесное, Царство Божие. Оно еще и территориально находится в небесах. Правда, не в тех небесах, которые мы видим вот физически, а в небесах духовных. Также Царство Небесное называют, или Царство Божие называют, церковь. Действительно, мы сегодня собрались здесь, мы собрались в Царстве Божьем. Мы собрались здесь, в Царстве Небесном, прославляя Бога. И это наша такая большая привилегия быть гражданами этого великого Царства Небесного. Есть еще такое мнение, что Царство Небесное – это мир, который находится под непосредственной властью Бога. Ну, это похоже на первый пункт, который мы назвали. Ну, то есть, где Бог, там Царство Небесное. Где Бога нету, там нету Царства Небесного. Ну, еще есть такое вот понятие «тысячелетнее царство». Тоже его называют Царством Божьим, Царством Небесным. И это тоже правильно, и это один из смыслов. Но в Евангелии от Луки, в 17 главе, в 21 стихе сказано так. И скажут, и не скажут, вот оно здесь или вот оно там, ибо вот Царствие Небесное внутри нас есть. То есть, Царство Небесное – это духовное понятие, которое является действием благодати, действием Духа Святого в нашей жизни. Царствие Божье внутри нас. И вот это то Царствие Божье, о котором говорится в том отрывке, с которого мы начали проповедь. Что Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Вообще, несколько странные, да, термины. Восхищают, как можно восхитить царство, да? Как можно силу убрать? Ну, вообще, да. Если мы берем царство мира, да, царство светское, царство человеческое, то для того, чтобы его завоевать, нужно применить силу. Но для того, чтобы стать его гражданами, для того, чтобы стать его подданными, для этого силы недостаточно, а иногда наоборот. Для этого нужно проявить какие-то добродетели для того, чтобы тебя царь увидел. И вот, например, если вы попадаете в какую-нибудь другую страну, да, для того, чтобы стать гражданином этой страны, вам нужно быть либо беженцем, который откуда-то убежал и требует политического убежища, да, либо вам нужно как-то себя проявить в этой стране. Ну, к примеру, купить недвижимость за большие деньги и таким образом вложить деньги в экономику этой страны, и государство вам в благодарность предоставит гражданство. Правда, как показывает история, государство может как вам дать гражданство, так потом и отобрать. Вот, и такие случаи тоже есть в современном мире. Но, опять же, этот мир человеческий. А в мире духовном, если уж Господь дал, то уж не отберет. И если это действительно заслужено, то это заслужено. Особенно это касается вечности, где все четко определено и где есть обетования, по которым мы получаем ту благодать, которая открылась в день рождения церкви. А что значит силой берется? А что значит употребляющие усилия восхищают его? Что такое восхищать? Ну, по-русски мы говорим восхищаться, да, вот у нас такое слово, которое близкое по значению. То есть это такое слово, связанное с эмоциональным восприятием, когда мы нам что-то очень нравится. Мы очень рады тому, что мы находимся где-то или что-то получаем. Но в данном случае не тот совершенно смысл. А смысл тот, который в данном современном нашем языке практически не используется. Потому что мы, когда говорим о хищении, мы говорим не о восхищении, а о похищении, о том, что... Ну, то есть, похитить, украсть. И кажется, что, ну, это не тот смысл. А на самом деле смысл именно тот. Здесь таким высоким слогом переведено это слово, это понятие. Дело в том, что Новый Завет в синодальном переводе, он очень такой, очень красивый и очень высокий стиль текста. Он даже выше, чем сам текст написан. То есть вот качество русского перевода является одним из самых красивых, одним из самых литературных. Но сам Новый Завет, он написан на языке проще. На самом деле греческий язык, на котором написан Новый Завет, это не классический греческий язык, на котором писали греческие философы. Это один из диалектов греческого языка, который называется «коине». Это, ну вот, представьте себе, что вы будете писать не по-русски, да, а вот на диалекте, ну, например, в каком-нибудь территории, например, вологодский диалект. Ну, он, в принципе, на сегодняшний день диалекты в письменной речи мало чем отличаются. Но зато очень интересны особенности в разговорной речи, да. Вологодский говор, он такой, все на «о», такой особенный, да. Ну, а в греческом языке и грамматически отличались диалекты. И это такой был язык простых людей. Поэтому, когда мы читаем Новый Завет на русском языке в таком стиле высоком, в стиле классическом, то это даже иногда нас запутывает. Потому что мы не понимаем, а что же здесь хотел сказать автор. Автор не хотел говорить о чем-то таком возвышенном, а о приземленном. А когда говорится о восхищении, то что такое возвышенное, а на самом деле здесь речь идет о приземленном. Здесь те слова используются, которые переводятся как вот это слово, употребляющее усилие, да, которое здесь говорится, силой берется, вот, и дальше употребляющее усилие. Употребляющий усилия – это тот, кто применяет силу, или, другими словами, переводится «разбойник». А «восхищать» – это слово переводится как «хватать, похищать, захватывать и грабить». Странно, да? Странно получается перевод, потому что перевод получается примерно такой. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царствие Небесное – насилием берется, и разбойники похищают его». Как вам такой перевод? Очень интересный, да? Странный. На самом деле, конечно, это немножко утрировано, но мы должны понимать, что мы читаем этот текст сегодня, а этот текст написан 2000 лет назад, и многие смыслы и многие нюансы немножко поменялись, оттенки смысла. Оттенок смысла здесь не в том, что действительно разбойники становятся гражданами, резидентами Царства Небесного. Нет, но здесь говорится о том, что те, кто хотят получить Царство Небесное, действуют в какой-то степени как разбойники. А как это? А почему это? Почему? Потому что разбойник всегда действует очень активно и ничего не стесняясь. И действует до тех пор, пока не получит то, что хочет. Мы часто опускаем руки, когда у нас что-то не получается. Вот мы чего-то добиваемся, но не получилось, все. Разбойник, он всегда будет действовать до конца. У него не получилось ограбить сегодня, он будет планировать грабеж завтра. Ему у него не получилось сегодня какую-то аферу провести. Он эту аферу проведет, но обязательно позже, но он эту не оставит, эту идею. Он будет постоянно хотеть этого. Знаете, мы люди часто относимся к Царству Божьему как какой-то подарок или даже, когда вот говорится о том, чтобы Царство Божие внутри нас, мы даже где-то снисходительно относимся. Мы даем Богу возможность войти в наше сердце и там действовать. Да, с одной стороны, это правильно, но с другой стороны, с нашей стороны, мы должны применить усилия тоже. Мы не должны вот так вот отдать Богу, и знаете, как можно это себе представить, как сделать Богу одолжение. Боже, вот смотри, я такой хороший, я тебе отдаю себя, и теперь радуйся, что я твой, я такой. И сразу наша гордость, наше тщеславие включается, да? А на самом деле все с точностью да наоборот. Мы должны завоевывать это царство, причем завоевывать в положительном смысле своей добродетелью. И это не значит, что мы получаем спасение, потому что мы добродетельны. Но получая спасение, нам открывается дверь в царство. Нам открыта дверь, но дальше нужно идти. А мы так хотим получить, и дальше у двери этого царства нас ждет карета или такси, которая ведет нас в самые лучшие места. А здесь, извините, ножками надо. Ножками нужно пройти, и пройти немало, и применить много сил и много усилий. Царство Божье – это то, что должно быть нашим вожделением, чего мы должны очень-очень хотеть, как разбойник. Чего разбойник хочет? Золото, например. Да? Нормальный разбойник, он хочет много денег, он хочет много кого обокрасть для того, чтобы получить много богатства. Так вот, для нас таким же образом должно быть Царство Божье. Мы должны его желать просто так сильно, что вот совсем спать не могу. И говорить, и думать ни о чем не могу. А если мы подумаем о нашей жизни, а каким царство является для нас? К сожалению, по опыту человеческому, часто царство небесное, люди к нему относятся по остаточному принципу. Хватило время для молитвы, я помолился, но нет силы, устал, все. Это даже вот самый такой простой пример. А так, чтобы чему-то жертвовать, что-то отрывать от себя, как-то вести себя так, чтобы этого царства вот так вот достичь, чтобы этим пламенеть. Есть это у нас? Ждем мы этого? Ждем ли мы встречи с Богом так, как мы ждем встречи, например, с нашим другом, которого давно не видели, и который приезжает к нам в гости? Или влюбленный встречается с тем, кого он любит. Так ли мы относимся к Богу? Или мы к Богу относимся, Боже, да, я даю тебе должное, да, подожди, я там своими делами займусь. Вот когда приходят к нам гости, да, представляете себе ситуацию, пришли к нам гости, да, а мы пошли своими делами заниматься. И вот недавно смотрел фильм, есть такой советский фильм, где находится Нофилет. И там есть такой момент, когда приходят в гости к одной девушке, это как смотрины для того, чтобы познакомить потенциального жениха с этой девушкой. Но этой девушке жених сразу не понравился, и она вместо того, чтобы сидеть, пить чай со всей семьей и вместе вот с этим потенциальным женихом, Она сидит и разговаривает по телефону. Ей это неинтересно. Знаете, вот именно так часто мы поступаем по отношению к Богу. Нам неинтересно это. Да, мы находимся в той комнате. Да, мы находимся в Царстве Небесном. Да, ну как мы считаем, по крайней мере. Но проявлять какое-то рвение, какие-то усилия. А знаете еще, Царство Божье мы часто хотим получать от этого преференции и привилегии. Вот я нахожусь в Царстве Божьем, и мне хочется получать от Бога то, все, чтобы все было так у меня в жизни хорошо, легко, просто. И сам вход в Царство Божье должен быть таким торжественным, с трубами, с какими-то, как минимум, такой симфонический оркестр инструментов на 100. Да? А оказывается, все по-другому. Помните, Христос однажды исцелил одну женщину, язычницу, 15 глава Матфея. Так вот, когда эта женщина обратилась ко Христу, он ей сказал такие слова, которые, меня бы они точно оттолкнули, чисто по-человечески. Христос сказал: разве будет справедливо бросить псам то, что оно для того, чтобы отдать народу Божьему? Знаете, вот сегодня собака друг человека, и вообще какое-то такое к собакам у нас, в нашей культуре, такое доброе, даже где-то нежное отношение. В Израиле собаки, псы, да, вот, они всегда были самыми такими непочитаемыми животными. Мало кто имел собак дома, кошек, да, вот, даже вот исторически так. Евреи всегда больше любили кошек, чем собак. Вот. А собака — это что-то такое нечистое, что-то такое вот еще и злое, кусачее. Вот. И когда человека, например, называли «ты пес», это было оскорбление похлеще, наверное, любого матерного обращения сегодня в современном русском языке. Это было унижение чрезвычайное. Вот здесь Христос такие вещи говорит этой женщине. И что дальше происходит? Эта женщина не психанула, как говорят опять современным языком, не ушла, пробормотав какие-то проклятия, да? Она сказала: но и псам достаются крошки. То есть ей для того, чтобы войти в Царство Божье, даже до оскорбления пришлось пройти через оскорбление. Да, на самом деле для меня до сих пор вот это вот непонятное и такое оставляет неприятный осадок, эта беседа. Но факт остается фактом. Христос показал силу, и эта женщина продемонстрировала чрезвычайную силу веры. Она настолько хотела Царства Небесного, что даже оскорбление, даже вот такое пренебрежение по отношению к ней ее не остановило. Вот как нужно стремиться к Царству Небесному. Вот как нужно желать Царства Божьего. Чтобы даже такие слова, которые ты не желаешь услышать, боишься даже где-то услышать, ты слышишь, и это тебя не отталкивает. И это тебя не превращает в Божьего врага. А сколько бывает ситуаций, когда все происходит так, человек: разочаровался и ушел. Вот так нужно относиться к Царству Небесному. Не как к чему-то, бывает, зачем там в машине пятое колесо, да? Что-то ненужное, на всякий случай пусть лежит, но это запасной вариант, запасной аэродром. Но Царство Небесное никогда не может быть таким. Не должно быть таким. Царство Небесное – это то, к чему должен стремиться человек. У нас по средам, после наших занятий по изучению Библии, в 8 часов проходит такая библейский клуб, и изучаются разные темы. Многие, я думаю, что из вас подключались к этому библейскому клубу. Он тоже проходит в Телеграме. Вот. И, кстати, в прошлый раз была именно тема Царства Божьего. Вот. И это натолкнуло меня на то, чтобы сегодня продолжать на эту тему. И один из докладчиков, таких вот регулярных, кто проповедует там во время вот этих вот встреч, это Михаил Кропивницкий. Это христианин, еврей из Израиля. И он очень интересно всегда рассматривает все темы вот именно с точки зрения еврейского народа, еврейской культуры, Ветхого Завета и ветхозаветных принципов, которые раскрываются в Новом Завете. И вот он недавно, я недавно прослушал его свидетельство об обращении. Вы знаете, вот бывает, что человек вот следует за Богом и видит череду чудес, да, и эта череда чудес ведет его к Богу, да, такое бывает. А в жизни Михаила череда была противоположная, это были не чудеса, это была цепь трагедий. У него рано ушла мать от рака, через несколько месяцев ушел отец, его там то ли физическим током ударило. Вот. Они остались вдвоем с братом, старший брат, и он в 15 лет остались без родителей. Они переехали в Германию, в Израиль, точнее, прошу прощения. Они переехали в Израиль, и в Израиле он женился, у него родилось двое детей, и после рождения второго ребенка, через несколько месяцев, жена умирает от рака. Он находит, Бог дает другую девушку, которая становится его женой, от которой у них еще рождается ребенок. И через несколько месяцев после родов эта девушка, его жена, снова умирает и тоже от рака. Вот. И вот это такая цепь трагических ситуаций. И говорит, каждая вот эта вот его жена, сейчас он женат третий раз, вот, и каждый раз жена очень по-доброму и очень хорошо относилась и относится к детям, которые уже были, которые родились. Вот такая история, которая стала для него путем к Богу. И он через это обратился к Богу. Он не рассказывал деталей, как это вот технически происходило, но вот то, что Бог его допустил и провел через эти испытания, через эти трагедии, Бог его таким образом привел к себе, ко Христу. То, чего евреи не могут принять, он как еврей полностью принят и полностью увидел через свой опыт то, что Христос является тем, кем он называл себя, и Сыном Божьим, и Мессией. Это при том, что родился он в совершенно атеистической семье, никогда не задумывался о Боге. И вот таким образом Бог его привел к себе. Через вот эти вот испытания, через эти трагедии, страшные события, да, Бог привел его к себе, и он является очень активным служителем Божьим и практически все свое время отдает на то, чтобы вот тот опыт, который есть, и та мудрость, которую он приобрел от Бога, чтобы этим поделиться с окружающими людьми, и также он занимается благовестием, то есть такой апологетический богослов. Но вот такой его непростой путь. Итак, для того, чтобы Царство Божие достигнуть, нужно настойчивое упорство, убежденное стремление. Нужно в жизни часто сражаться за Царство Небесное. И желаемое достигается упорством и трудом. Все непросто. Это не просто взял, сказал, как вот нам, знаете, какое-то время назад учили. Вот покайтесь, и у вас будет все хорошо. Вот покайтесь, и у вас жизнь изменится, и у вас все проблемы исчезнут, и вам не будет никаких неприятностей в жизни. Это со всеми далеко не так. И зачастую те люди, которые покаялись и обратились к Богу на вот таком благовестии, они быстро разочаровались, потому что увидели, что этот принцип не работает. Они хотели последовать за Богом подобно тому, как хотели следовать за Богом те, кого Христос накормил хлебами и рыбами. Они увидели, что они имеют от Бога какую-то выгоду, и решили, ну а почему бы и нет? Почему бы не последовать и не получать эту выгоду регулярно? Так вот, Царство Небесное ничего не гарантирует в этом смысле. Но оно гарантирует самое главное. Оно гарантирует вечную жизнь. И когда мы читаем Священное Писание, то мы видим блаженные нищие духом. Боитесь Царство Небесное. Кто в здравом рассудке хотел бы быть нищим духом? Поднимите руки. Дарья Михайловна. Но вы многое знаете. Вот. На самом деле, конечно, для христианина нищим духом быть это естественно, потому что мы отдаем первенство Богу. Но для человека неверующего, для человека невоцерковленного, когда сказать, что счастлив тот, кто нищ духом, да он вам посмеется и не последует за вами. А еще, блаженные, изгнанные за правду. Ибо их и Царство Небесное тоже одно из очень таких приятных обетований Христа. Да? Вам приятно, когда нас изгоняют за правду? Когда мы говорим правду, а нам прям вот в лицо говорят, ты врешь, да, или наказывают за то, что мы говорим правду. Или мы сказали правду, да, а нас с работы уволили. Мы сказали правду, а нас в церкви на замечание поставили. Ну или еще какая-нибудь такая ситуация, потому что везде бывают ситуации, когда несправедливость бывает. Помните, мы когда говорили об истине, то говорили, есть истина, есть правда. Вот зачастую правды много, а истина одна. И вот это правда каждого. Вот. Каждый стремится к справедливости. Да? Причем каждый хочет, чтобы справедливы были к другим. А ко мне милостивы, милосердны. Но другим справедливы. Вот это зачастую несправедливость, кажущаяся в Царстве Небесном, она отпугивает, отталкивает. Потому что нету глубины. Потому что мы к Царству Божьему относимся как к какому-то источнику постоянных благословений, постоянных позитивных эмоций. Не всегда и не во всем. Мы живем на земле. Я, например, Иова, помните? Человек абсолютно правильный. Он молился не только о себе, но он молился о своих детях. А вдруг они случайно где-то у них проскочит какое-то там слово и где-то так поступят неправильно. Вот этот человек прошел такие страдания, такие испытания. Кстати, когда я слышал свидетельство Михаила, мне оно напомнило то, что происходило с Иовом. И что получилось? Иов только закалился. Он не ушел от Бога. Когда ему жена сказала, похули Бога и умри, увидя вот эти все страдания и всю ту несправедливость, которая происходила с мужем, он сказал, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели мы доброе будем принимать, а плохое нет от Бога? Знаете, вот Царство Божье, это иногда научиться принять то, что не хочется, то, что неприятно, но то, что есть в воле Божьей. Воля Божья благоугодная, совершенная. Мы это повторяем как такую молитву, где-то даже кто-то как мантру, да, Царство Божье. Да, а вот на самом деле воля Божья, когда она бывает нам неугодной, когда она нас чего-то лишает, как это бывает тяжело. Тяжело принять то, что делает для нас Бог, потому что нам это не нравится. Мы этого не хотим. Нам хочется по-другому. У нас свое видение ситуации. У нас свое видение проблемы. С какой стати я должен? Часто мы хотим заявить Богу. С какой стати это все происходит? Да я... Лучше бы я тебе не служил. Знаете, есть такие люди, которые так говорят, разочаровываясь. Потому что видят, что не происходит так, как они этого хотят. И это печально, это страшно, но это факт. И это свидетельствует о том, насколько глубоко Царство Небесное, если оно есть в нас, и когда оно есть в нас, оно должно действительно работать и нас перевоспитывать. В послании к Галатам, в 5 главе, в 16-18 стихе сказано: «А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять воззрение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, и они друг другу противятся, так, чтобы вы, что вы не делаете, так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же духом водитесь, то вы не под законом». Вождение духом. Вообще, вот это Царствие Небесное, оно смогло вот так вот в человеке реализоваться только после того, как человек был исполнен Духом Святым. Сам человек у себя в сердце Царствие Божие построить не может. Но зависит от того, насколько он пускает Святой Дух. Знаете, как вот, представьте себе, идет строительство, вот, а вы охранник на стройплощадке. Приходят строители, а вы их не пускаете. И начинаете от них требовать там какие-то свои... Там, а ты мне покажи документы, а ты мне покажи проект, а ты все. И таким образом проходит день, строительство не начинается, да. Вот примерно так часто мы ведем себя с Царствием Божьим внутри нас. Мы сами ставим какие-то препоны, сами мешаем Ему в нас расти, развиваться. Потому что не понимаем, не хотим. Потому что нам не нравится проект. Вот, представляете, сторож увидел проект на стройплощадке, да? Ему не понравилось, что там 15 этажей, а он хотел, чтобы было 13. И все, я не пускаю строителей, мне не нравится проект. Знаете, часто бывает так, что нам не нравятся Божьи проекты. И мы начинаем против них таким образом протестовать, пытаться по-своему все переиначить. А это очень неправильно. Это глупо на самом деле. Но это так свойственно человеку. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное. Тоже праведность, да? Где, насколько, с какой стороны мы праведны? Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но выполняющий волю Отца моего Небесного. А воля Отца Небесного, как я уже говорил, бывает не совсем для нас удобной. Трудно войти богатому в игольный муж. Помните? А ведь это воля Божья, да? Вот. А как ее? Ну как? Вот, как это решить? А сколько таких ситуаций, когда нам нужно чего-то отказаться, нам нужно перестроить себя, нам нужно встать на горло своей песни, своим каким-то желанием, стремлением, потому что это мы понимаем и чувствуем. Бог этого хочет, а мы не готовы. Но в заключение прочитаю еще один короткий отрывок из послания к Римлянам. Апостол Павел тоже говорил о Царстве Небесном. Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир, и радость в Святом Духе. Знаете, как человеку хочется, чтобы праведность и Царство Небесное это было пищей и питье. Вот подобно тем, кто там на берегу сидел, как им хотелось повторить и один, и второй, и третий, и десятый раз. А каждый день буду сюда приходить, а мне тут кормят. Ой, замечательный царь. Да? Но, знаете, еще такое есть Евангелие успеха. Когда говорят, что вот вы уверуете в Господа, все будет получаться. Вы попросите машину, и у вас будет машина. Вы попросите корабль, у вас будет корабль. Вы попросите самолет, Господь вам даст самолет. Только верьте. Вот чем сильнее у вас вера, тем больше у вас будет самолет. Но это действительно выглядит смешно, но на самом деле, насколько это по-человечески, насколько это раскрывает человеческую душу и к Богу потребительское отношение так естественно для человека, к сожалению, но это факт. Давайте помнить об этом. И помнить о том, что Бог хочет от нас. Бог хочет, чтобы мы в Царствие Божие приходили не так, как вот, знаете, так, распахнул дверь и потребовал, чтобы меня понесли на руках дальше. А, был такой вид транспорта в Средневековье в Европе, ну и в Азии тоже, когда 4 человека носилки несли, там сидел человек, вот, и которого, ну, как своего рода такси было. Вот. Очень удобно, быстро. Главное, что там не пробок тебе, это люди несут, то есть ты им куда сказал, туда и поднесли, хоть до самой кровати могут донести. Вот так мы хотим заходить в Царствие Небесное. Вот так мы хотим, чтобы к нам там относились. А мы приходим, а там нас нагружают на спину и говорят, иди. Давайте помнить о том, что Царствие Божие действительно требует усилий. Требует наших ресурсов, причем концентрации, максимальной концентрации наших ресурсов, и нашего желания, и нашего стремления. Это должно быть полноценное решение. Это не то, что так вот, ладно, я сделаю Богу одолжение. Нет, Царствие Божие совсем другое. Это не одолжение Богу. А это благодарность Богу за предоставленную милость, благословение. Помните, милость и истина, да, два слова, которые очень близки по смыслу очень разные, а по духу очень близкие. Давайте помнить об этом. И что в нашей жизни всегда был праведность, мир и радость. Когда мы начинаем действовать в духовном направлении, часто наши лица превращаются в такие печальные, что испытания, потому что тяжело. А здесь нас Павел призывает с радостью. С радостью совершайте свое спасение. С радостью идите в Царство Небесное. Да, вы идите туда, как вот вы, например, приходите к себе на дачу, которую вы строите, да, и вы не огорчаетесь тому, что вам сразу не предоставили там чай, кофе и не усадили перед телевизором. А вы знаете, что это ваш дом, и вы должны его строить, и вы просто приходите, сразу закатываете рукава и начинаете строить. И начинаете вкладывать, потому что вы знаете, что это мое. Поможет нам Бог вот именно так относиться к Царству Небесному, как к тому, что даровано нам Богом, и у нас ответственность перед тем, чтобы это Царство Божие в нас было, росло и расширялось. Да поможет нам в этом Бог. Аминь.